Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В первой половине часа в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов – сегодня продолжает разговор об образных примерах триадологии, завершая эту важнейшую тему богословия. А затем доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин приглашает нас вспомнить замечательного поэта, представителя так называемого новокрестьянского направления русской поэзии XX века Николая Алексеевича Клюева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, вновь готов пригласить вас в Дом кино уже в 29-й раз, крупнейший в мире международный фестиваль религиозного кино «Радонеж». Вновь переехали в Москву почти 300 кинодокументалистов со всей нашей страны и из-за рубежа. Вновь вашему вниманию будет предложена летопись духовной жизни нашей страны. Мы вспомним и поговорим с преснопамятным старцем Наумом, святым адмиралом Ушаковым, соприкоснемся с тайной религиозной жизнью Ивана Бунина, посмотрим редчайшие, изысканные по мастерству мультфильмы о наших святых отцах. Все это мы вместим в 3 дня просмотров в Доме кино. Это, нужно сказать, последнее мероприятие блистательной истории Дома кино, которое после фестиваля снесут. Это будет последний шанс вспомнить 60-летнюю историю этих исторических залов. Приходите с 23 по 26 января с утра в Дом кино, что у метро «Белорусская». Билеты можно получить прямо в Доме кино или в газете «Радонеж», которую можно приобрести в храмах Москвы. Там же опубликована и программа фестиваля. Ждем вас на нашем уникальном кинофоруме с 23 по 26 января. Следите за сообщениями по радио «Радонеж». Это уникальный шанс собраться всем вместе нашему замечательному эфирному братству «Радонеж».
Дорогие друзья, приглашаем вас на большой рождественский концерт Людмилы Кононовой. Он состоится 26 января в концертном зале Дома русского зарубежья. Начало в 16 часов. Проезд, станция метро Таганская, Кольцевая, улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вас ждут стихи, песни, интересные встречи. Билеты в кассах и удаленно на сайте Дома русского зарубежья. Справки по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем. 8-916-544-15-16. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать образы, которые были предложены святыми отцами и используются и в современном богословии, и продолжают такие образы в современном богословии и осмысляться, и предлагаться некоторые похожие для того, чтобы пояснить различные стороны откровение Бога о себе, как о Троице божественных лиц, пребывающих в единстве природы или сущности. Пока мы рассматривали образы, которые берутся из окружающего человека без личного мира. А сейчас давайте перейдем к образам, которые берутся из реалий, связанных с человеком. Эта группа образов, пожалуй, особенно значима, поскольку именно человек является высшим из сотворенных существ, и сам человек именуется образом Божиим, тем, кто сотворен по образу Божию. И действительно можно ожидать, что когда речь идет о образах Пресвятой Троицы, почерпнутых из реалий человеческой природы, человеческой жизни, здесь у нас получится найти такие иллюстрации троического видения Бога, которые окажутся более глубокими, более полными, чем иллюстрации, взятые из окружающего человека без личного мира. Но в любом случае, и когда мы говорим о образах, почерпнутых из мира человеческого, связанных с самой природой человека, все равно остается в силе наш вывод, который мы уже выразили и подчеркнули, вывод, заключающийся в том, что нет ничего в сотворенном мире, что было бы полностью аналогично Богу, как Пресвятой Троице, в том числе и в самом человеке, хотя он и является высшим из сотворенных существ и образом Божиим, тем не менее, говорить о полной аналогии, даже когда мы говорим о самом человеке, невозможно. Образ – это все-таки не тождественность. Это то, что в богословском понимании, когда мы говорим о человеке как образе Божьем, с одной стороны, отражает совершенство Божие, но все-таки не полностью с ними совпадает. Ну и давайте начнем с образов, с помощью которых иллюстрируется понимание Бога, взятых из человеческой природы. Можно сказать, что эти образы формируются по единой такой схеме в рамках единого подхода. Их довольно много. Берутся различные троичности в составе человеческой природы, и эти троичности рассматриваются как образ трех божественных лиц – Отца, Сына и Святого Духа. Ну, например, первая троичность, которая вспоминается очень быстро, когда мы говорим о человеке, это троичность, связанная с трехсоставностью самой человеческой природы. В самой человеческой природе очень часто выделяются три составляющие. Это дух, душа и тело. На том основании они выделяются, что каждый из них обладает особыми, отличительными качествами, свойствами. Далее, но если мы говорим о духе, душе и теле в составе человека, то Отец, Сын и Святой Дух. И получается, что Отец рассматривается по аналогии с Духом, Сын рассматривается по аналогии с Душой, а Святой Дух рассматривается по аналогии с Телом. Но что здесь можно сказать, что этот образ иллюстрирует? Но он прежде всего иллюстрирует нераздельность Пресвятой Троицы. Подобно тому, как природа человека едина, целостна в христианском богословском понимании, даже после смерти, когда душа утрачивает ту полноту единства, зримую полноту единства с телом, как в земной жизни, мы не можем сказать, что она полностью отделяется от тела, что тело становится полностью никак ей не принадлежащим, даже у умершего человека. И с этим утверждением связано то, что в православии всегда существует особое отношение к телу человека, даже умершего. Для православия совершенно чуждо вот такое распространенное в язычестве пренебрежительное отношение к телу, когда тело может сжигаться, развеиваться. Всегда православный человек помнит важную сторону откровение Бога о том, что людям предстоит воскресение, и в этом воскресении им будут даны не какие-то новые тела, не какие-то другие тела, не в какие-то иные тела переселится душа человека после всеобщего воскресения, а эти тела будут теми же самыми, что и в земной жизни. Конечно, эти тела будут различаться, отличаться по своим свойствам от тел, которые знакомы человеку в земной жизни, но тем не менее они будут теми же самыми. В чем это будет выражаться, часто такие вопросы задают, нам не открыто, но, с другой стороны, полностью уверенно мы можем сказать, что это будут тела те же самые. Например, Христос после воскресения, по образу которого будет совершаться воскресение всех людей, с одной стороны, являлся своим ученикам, людям в теле, которое узнавалось как именно его тело. С другой стороны, мы видим в евангельских свидетельствах, что это тело было преображенным, было особым и обладало особыми свойствами, особыми возможностями. Например, Христос проходил через закрытые двери, не всегда сразу же узнавался теми, кто его знал, до воскресения, до распятия. То есть это некое другое тело, но в то же время оно то же самое. Никак мы не можем сказать, что Христос после воскресения переселился в какое-то другое тело. Вот для языческого образа мысли характерно такое несколько пренебрежительное отношение к телу, настолько, что широко распространено здесь представление о том, что после смерти душа человека переселяется в другие тела, и даже не обязательно человеческие, а в том числе и в тела каких-то других существ, животных, и даже в неодушевленные тела. Вот это христианское понимание единства, неразрушимое единство человеческой природы, включающий и дух, и душу, и тело, можно осознать, можно проиллюстрировать и единство природы Отца, Сына и Святого Духа. Если мы вдумаемся далее в этот образ, то все-таки обнаружим и недостатки его. В частности, этот образ приведет к субординатистским выводам, если его распространять на Бога. Поскольку в человеческой природе дух, душа и тело различаются по степени своего совершенства. Предельно совершенным в человеческой природе является дух. Настолько совершенным, что он совершеннее души. Через свою духовную составляющую каждый человек имеет возможность постигать и окружающий мир, и, конечно же, Бога, и самого себя, и окружающих людей в той глубине, которая недоступна даже душевным возможностям человека, даже рассудочным возможностям человека, даже с помощью логических душевных способностей и логического анализа, других логических, рациональных приемов, человек не может познать ни себя, ни окружающих людей, ни уж тем более Бога, и даже окружающий мир в той же глубине, внутренней глубине, как через дух. Еще иногда дух в святоотеческом богословии именуется словом «ум». Через дух или ум человек имеет возможность сверхрациональным образом, минуя рациональные операции, анализы, деления на части, выяснение соотношений этих частей между собой, поиск закономерностей, логических закономерностей, управляющих этим соотношением, минуя все это, само по себе, конечно, тоже важное, но все-таки через дух или ум человек имеет возможность более глубоко, вот так сверхрационально, минуя эти операции душевно-логические, а рассудок, способность к логическому мышлению относится уже к душе в антропологическом понимании. Человек имеет возможность более глубоко, вот в какой-то внутренней сущности, постигать то, на что он направляет способности, высшие мыслительные способности ума или духа. Иногда эта деятельность ума или духа именуется, причем даже не просто иногда, а достаточно часто, созерцанием. То есть вот такой способностью схватывать, если пытаться как-то проиллюстрировать, что подразумевается под созерцанием, через некое такое озарение схватывать внутреннюю сущность того, что созерцается. Но, разумеется, с той оговоркой, что когда мы говорим о созерцании Бога, мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы познавать саму сущность Божию. Сущность Божия, как мы не раз подчеркивали, для человека всегда остается недоступной, даже когда речь идет о высших мыслительных способностях. Поскольку Бог всегда остается Богом для человека, бесконечно превосходящим его, то есть человеком. Ну и душа – это тоже нематериальная составляющая человеческой природы, но она по степени своего совершенства уступает духу. Но и тело тоже уступает душе, поскольку под телом понимается материальная составляющая человеческой природы со всеми теми свойствами, которые характерны для материальных предметов. И все эти свойства ограничивают материальные предметы, делают их менее совершенными, чем душу нематериальную. Если проецировать на Отца, Сына и Святого Духа такое представление, безоговорочно проецировать, то мы, конечно же, придем к субординатизму. Мы придем к тому, что в Пресвятой Троице Отец совершеннее Сына, а Сын совершеннее Святого Духа. Что, конечно, недопустимо, поскольку представляет собой явный субординатизм, представляет собой вот такое арианское видение, другими словами, Пресвятой Троицы. Но и если вдуматься и еще в ряде аспектов, такое понимание Пресвятой Троицы, которое можно вывести из аналогии с духом, душой и телом, недостаточно. Отец, Сын и Святой Дух природу не делят. не делят. Природа у них одна. Что касается духа, души и тела, то это составляющие единой человеческой природы. Они в этом смысле, дух, душа и тело, не сверхприродны, в отличие от Отца, Сына и Святого Духа. Ну, или точнее, может быть, лучше сказать, не внеприродные. То есть и дух, и душа, и тело – это все составляющие природы. Ну, слово «части» здесь может быть не вполне уместно, поскольку все-таки мы говорим не только о материальной составляющей, но и о душе и духе, которые нематериальны, и, соответственно, применительно к ним, в отличие от материальных предметов, слово «часть» употреблять, строго говоря, было бы некорректно с логической точки зрения. Вот. В этом тоже заключается ограниченность данного образа, данной аналогии. Никак, ни в коем случае нельзя считать, что Отец – это одна часть божественной природы, Сын – это другая часть, Святой Дух – третья. Отец, Сын и Святой Дух именно внеприродны. Ну, далее еще некоторые можно назвать известные образы, взятые из человеческой жизни, из человеческих реалий, основанные на тех или иных троичностях, которые мы обнаруживаем в человеке. Здесь часто обращаются, когда такие образы формируют, обращаются к душевной жизни человека. То есть троичности выделяются в душе, не в целом в человеческой природе, как мы до этого сделали, когда предыдущий образ рассматривали, а именно в душе. И в душе можно выделить еще одну троичность. Это мышление, эмоции и волю. То есть мыслительную сферу, так еще иногда называют, составляющие эмоциональную сферу и волевую сферу. К мыслительной сфере относится все то, что относится к мышлению, к возможностям логическим. Память, например, сюда же относится как то, что необходимо для мышления. К эмоциям относятся различные настроения, различные эмоциональные переживания, аффекты даже, как бурно протекающие эмоциональные реакции, если пользоваться, конечно, уже таким современным психологическим языком. Все это относится к эмоциональной сфере. А к волевой сфере относится все, связанное с желаниями различными и с целенаправленными усилиями по достижению этих желаний. То есть три вот таких сферы выделяются в человеческой душе, и они рассматриваются как образ Отца, Сына и Святого Духа. Тоже, с одной стороны, эти три сферы образуют единую душу, единую душевную жизнь обеспечивают в таком состоянии неболезненном, не связанном с какими-то болезненными расстройствами душевной жизни. Душевная жизнь именно едина. В душевной жизни эмоции, воля и мышление согласованы, никак не отделены одно от другого. И таким образом можно пытаться объяснять единство самой божественной природы. Ну и в то же время различать, при единстве различать три сферы. То есть различать то, что и в Боге мы видим абсолютное единство и в то же время абсолютные различия, которые ни в коем случае не исключают друг друга, а даже, можно сказать, предполагают друг друга. Но и этот образ тоже связан с целым рядом ограниченностей, целым рядом, можно сказать, недостатков. Но в частности, этот образ не позволяет проиллюстрировать очень важную сторону откровения о том, что единство Отца, Сына и Святого Духа – это единство, в котором они определяют для себя быть свободно. То есть это не единство, диктуемое самим устройством божественной природы, а это то, что Отец, Сын и Святой Дух совершенно свободно определяют для себя. Единство – это результат самоопределения божественных лиц. И именуется в православном богословии это единство, определенное лицами или ипостасями, любовью. Бог есть любовь. Потому Отец, Сын и Святой Дух едины, что они обращены друг к другу, что они пребывают в полноте любви. И, как результат, они едины. Этого нельзя сказать о мышлении, эмоциях и воле, мыслительной, эмоциональной и волевой сферах. Единство мышления, эмоций и воли – это единство, определяемое самой человеческой природой. Так человеческая природа устроена, что в ней есть мышление, есть эмоции и есть воля. И это же устройство человеческой природы определяет для мышления, эмоций и воли различные те или иные механизмы, механизмы взаимодействия, механизмы, обеспечивающие единство. Никак нельзя сказать, что единство человеческой души – это результат самоопределения мышления, эмоций и воли. Никак нельзя сказать, например, что мышление любит эмоции, а эмоции любят волю. Это все и мышление, и эмоции, и воля – это все некие составляющие душевной природы. Сами по себе такие, которые не могут быть названы пребывающими в любви и самоопределяющимися в любви, в устремленности друг к другу, по образу Отца, Сына и Святого Духа. Но вот и в этом смысле тоже такое понимание ограничено. Далее, ну еще некоторые примеры давайте приведем, несколько все-таки отличающиеся от тех, которые мы назвали уже. Можно назвать такой пример, касающийся душевной деятельности человека, уже не природы как таковой душевной, а деятельности человека душевной. Это пример, связанный с мышлением или с речью даже можно сказать. Когда человек произносит некоторую мысль, предлагает некоторую мысль, он начинает, если вдуматься, с самой мысли как таковой. У него появляется некоторая мысль. Далее он эту мысль облекает в слова, пока еще не произнесенные. А вот далее эту мысль, облеченную в слова, он произносит. И таким образом можно выделить три этапа речи человека. Саму мысль, обличение мысли в слова и произнесение слов. Эта троичность в человеческой речи тоже используется как образ Отца, Сына и Святого Духа. Соответственно, здесь Отец мыслится по аналогии с самой мыслью. Сын мыслится по аналогии с мыслью, облеченной в слово. Святой Дух мыслится по аналогии с мыслью произнесенной. У этого образа есть некоторая интересная особенность, которую мы пока еще не встречали. Она заключается в том, что этот образ позволяет проиллюстрировать сами имена божественных лиц, а именно имя «Логос», это имя второго божественного лица, то есть в буквальном переводе «слово», и имя «Дух». Имя третьего божественного лица, Святой Дух. Слово «логос» означает не обязательно просто изолированное некое слово. Это слово в греческом языке обладает таким глубоким, метафорическим спектром смыслов. «Логос» — это и речь, причем речь упорядоченная, именно логически упорядоченная. Кстати, слово «логика» тоже происходит от слова «логос». Это даже, можно сказать, некий принцип упорядочивания. Соответственно, мысль, облеченная в слово, сразу же это выражение указывает на одно из имен второго божественного лица – «логос». И что касается Святого Духа, то слово «дух» – это тоже слово, которое помимо своего буквального значения обладает еще и переносными, метафорическими, более глубокими смыслами. В буквальном значении слово «дух» в греческом языке – это дыхание. Дыхание, дуновение – вот такой примерно смысл общий, буквальный этого слова. Но далее, разумеется, это слово обладает и метафорическими смыслами. Подразумевается нечто божественное, поскольку дыхание, дуновение в человеческом опыте – это нечто такое тонкое, невидимое, нечеткое, трудно вообще различимое. То есть нечто такое тонкое, возвышенное, соответственно. И вот именно эти оттенки смысла подразумеваются, когда речь идет о духе, о Духе, как дыхании Божием, как действии Божием, как дарах Божиих и о третьей божественной ипостаси Святого Духа. Соответственно, когда мы говорим о третьем этапе речи, то есть произнесение речи, произнесение слов подразумевается некое такое выдыхание, которое сразу же связывается с именем третьего божественного лица Дух. Вот такая интересная особенность у этого образа. Но тоже при этом он обладает и недостатками. Тоже здесь невозможно говорить о любви, любви мысли к своему словесному выражению, к произнесению, любви словесной формулировки к самой мысли. То есть снова здесь речь идет о неких природно обусловленных процессах, о этапах которого, вот этого процесса, нельзя говорить как о чем-то субъектном, как иногда поясняется понимание божественных ипостасей. В этом недостаток. Нельзя говорить, что эти этапы любят друг друга, например, и поэтому пребывают в единстве. Но есть еще одно преимущество, еще одна сторона этого образа, важная для богословия. Этот образ предполагает обращенность человека вне самого себя. То есть предполагается, что речь, или точнее мысль, о которой говорится в этом образе, будучи облечена в слово, произносится, ну и сразу же предполагается, что она произносится для кого-то. Для кого-то. И в этом смысле этот образ иллюстрирует то, что Бог не замыкается сам в себе, Он творит мир и действует в мире. Божественные действия тоже распространяются на существа сотворенного мира. Вот эту сторону откровения Бога о себе тоже этот образ позволяет прояснить. Предыдущие образы ее не подразумевали, тот же четко не подразумевали. Ну и, конечно, этот образ, если говорить о его возможностях, он иллюстрирует действия Отца, Сына и Святого Духа в сотворенном мире. То есть здесь тоже мы видим образ действия, если выводить его из этого образа, из этой аналогии. Образ действия, когда Отец действует через Сына в Святом Духе. То есть этот образ, другими словами, тоже не позволяет иллюстрировать понимание внутритроичного бытия, откровение Бога о внутритроичном бытии, где Сын рождается от Отца, а Святой Дух исходит от Отца. Тоже причиной Святого Духа является Отец, но Святой Дух от Отца происходит по образу исхождения. Эту сторону троичного богословия этот образ не позволяет иллюстрировать. Ну и он, кстати, тоже может наводить в этом его недостаток на мысли о Филиокве. Если его начинать проецировать на внутритроичное бытие, то сразу же мы можем попасть в русло, ведущее к формулированию Филиокве. Ну что ж, давайте на этом приостановимся и продолжим далее.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. В своем цикле бесед «Иконичность русской литературы» доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин сегодня обращается к творчеству замечательного поэта, расстрелянного в 1937 году, Николая Алексеевича Клюева.
Прежде всего, надо сказать, что вся биография, там, вся жизнь Клюева была связана с иконами, не только его поэзия.
Он же из крестьян, а крестьяне как раз да. хранили благочестие.
Да, и причем иконы такие, Ланецкий край, икона поморских писем, как он говорил, вот это его притяжение было постоянное. Потом он же собирал иконы всю жизнь, и иконы возил с собой, у него был такой сундучок. Даже когда в ссылке был, у него там были иконы, и мало того, он писал Горбачевой, это жена Сергея Клочкова, он просил прислать кое-какие его иконы туда, в ссылку. Потом он сам пробовал писать иконы, и его считали специалистом по иконописи. Когда организовали Торгсин, это торговля с иностранцами, и начали продавать иностранцам как раз иконы, которые пользовались у них спросом, а Клюев служил там оценщиком икон, то есть он назначал цену. Ну и, конечно, просто он родился под иконами. Просто Ланецкую избу невозможно себе представить без красного угла, без божницы или поставец еще называли тоже эти полки для икон. И вообще всегда, когда он переезжал с места на место, он возил иконы с собой. А Торе Логатто, это переводчик Клюева на итальянский, он вспоминал, например, что в конце 20-х годов он встречался с Клюевым, приезжал в Россию, и вот он пишет, как сейчас вижу его в его бедной комнатушке в Ленинграде, где он рисковал принимать меня, склонившимся над ящиком полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок.
Клюева вот. Переводили на итальянский, да, да. Для меня открытие, можно ли да. его перевести на да. итальянский?
Да, это бедный переводчику можно посочувствовать, перевести Клюева, и Клюева иногда понять просто невозможно. У меня есть одна аспирант, которая мне пишет постоянно и жалуется именно на то, что она просто не понимает. Ну а что сделать, я тоже не понимаю. Есть такие строки, которые мы бьемся и не можем расшифровать. То есть видно яркий, красивый образ, но суть его, вот истоки его невозможно расшифровать. И, кстати, в его коллекции икон, вот, или собрании, да, икон была одна икона 15 века, он об этом сам пишет.
Не уцелело, наверное, это ничего,
я да? Я думаю, да, я думаю, нет. Во всяком случае, то, что у него было в ссылке, это, да, пропало. А вот те иконы, которые хранила Горбачева, жена Сергея Клочкова, не знаю, что с ними стало. А что касается поэзии, то просто поражает фантастическое знание его иконописи, его количество упоминаний просто. Я думаю, это у нас два таких знаменитых писателя и знаменитых иконоведа — это Лесков и Клюев. Рядом с ними поставить некого просто.
Тем не менее, Лескова хорошо знают, да. А вот Клюев какой-то все да. еще несправедливо подзабытый, да?
Да. Так что вы... Смотрите, например, какие иконы он упоминает в стихах. Я просто собрал по двухтомнику. «Спас яры ока, Иисус, спас мокрые брода, распятие, сошествие в ад, Адигитрия, Иверская, Аранта, Троеручица, Пирогощи, Непалимая купида, утолимая печаль, споручица грешных, мягчение злых сердец, сладкое лобзание», ну и так далее. Я думаю, слушателю просто неинтересно слушать это перечисление. Это десятки икон, которые он перечисляет, которые какую-то именно художественную роль играют в его стихах, связаны как-то с его образной структурой, что ли, его стихотворений. Вот мы знаем, что в иконостас разбивают на чины. Чин местный, потом Иисус, праздники, чин пророческий и праотцы. А в своих стихах Клюев создает чин избенной. Вот чин избенной — это любимые покровители крестьян, крестьянского труда. И сюда он включает, например, конечно, кроме Спасителя Богородицы, Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, кроме них, Флору и Лавр, Модест, Егорий, великомученик Георгий Победоносец, великомученик Пантелеймон, пророк Илья. Иногда также включает в избиной чин Гурия, великомученика Дмитрия Солунского, Федора Стратилата, Никиты, мученик, мученицы Улиты, чада ее младенца Кирика. Вот. И всегда в стихах Клюева икона — это центр избы, это ее светление, красный угол, в котором теплится огонек неугасимой лампады. И для него это было настолько важно, что перед иконами в доме должна гореть лампада, что однажды он написал его размолвка с Блоком, потом последний раз он Блока посетил, они опять не нашли общего языка, Клюев уходит расстроенный и говорит, что символом нашего расставания окончательного стала потухшая лампадка в его красном углу. Клюев был поэт, прирожденный поэт, он даже в воспоминаниях или в статьях своих мыслит поэтическими образами. И икона, вот этот избиной чин, никогда у него не является, как сказать, просто приметой, что ли, простой внешней приметой красного угла, а всегда имеет какое-то содержательное значение. Даже это не такой молитвенный эстетический аккомпанемент к крестьянской жизни или к жизни избы, но это также деятельное участие. Постоянно встречаем его в стихах, что иконы смотрят, видят, слушают и слышат, жалеют, скорбят, плачут, прощают и помогают. Иконы и хранительницы исторической памяти у Клюева, например, помнит татарское иго в красном углу Иисус. И что бы ни делал человек в избе, он как бы всегда находится на глазах у икон. Например, с узорной божницы взирают Микола и сестры Седмицы. Или в другом, из божницы Богомать смотрит жалостно на деда. Икона призывает прежде всего к любви, к кротости. Надвратного ангела кротче пред иконой склонилась ты. Ну, конечно, не всегда такая идиллическая вот роль иконы в жизни, в домашней жизни. Спас Ярый Око, например, это строгий судья, который и под лавкой грешника сыщет, это цитата. Но икона свидетельница прегрешений, и вместе с тем икона принимает обеты от человека. Например, у Клюева такое есть: «Дал обет я пред иконами стать блаженным и святым». И человек у него всегда окружен иконами, всегда. И, выйдя из дома, человек, опять же, носили медные иконки на груди, на воротах стояли иконы, в часовнях иконы, в храмах и в погостах. Или иногда все же Клюев использует иконы для простого сравнения, например, «И как гробная прощальная иконка, так мои зацелованы уста». Он может найти также сравнение простое, например, «Пробор, как у мокрого Спаса». Это знаменитая икона, где у Спасителя волосы пишутся так волосок к волоску, так прибран на бороде и на голове.
Такое народное название, да?
Народное, да. Но есть и другое предание, что вот эта икона нашли в воде, она плыла по реке, ее выловили, и при ней сразу же произошло исцеление, и поэтому вот есть такая икона Спасителя, которую называют «Мокрый Спас». Такие ассоциации, какие-то смысловые связи, например. Иногда у него икона как птица, например. Вот в одном стихотворении описывает казнь отрока Ивана в Соловках. К дитятку слетелись все иконы, словно пчелы к сладкому дуплу, а Дигитрия покрыла платом, утоли печали, смыла кровь. И после большевистского переворота, разрушение храмов, Клюев тоже видит через икону, как подбитая птица, вот он пишет, на площади церковь подбитой иконой уставилась в сумрак, где пляшет пожар. И вот эти богоборческие перемены, наблюдателем которых или свидетелем которых он стал, вот поэт их изображает тоже через икону. «Ах, обожжен лик иконный, гарью адских перепутий». Очень скоро Клюев, кстати, вот и о Ленине стихи писал, но очень скоро он понял, что эта власть новая, она носит адский характер, или прямо называл ее адской, или помещал в такой контекст.
Ну, не зря же попал сразу в список реакционных поэтов, и до сих пор вот ему как-то не везет, не реабилитирован так по-настоящему. Да. То есть мало знаем мы его.
Да. Или даже вот смотрите, такое отношение к одному из своих ближайших друзей, Сергею Есенину. Он восклицает: «Как мамина икона, я его любил», Есенина. Да. Или он пишет о грешнице, такая вариация клюевская на тему блоковской незнакомки. Вот. И одну из причин ее падения видит в забвении иконной помощи, что ли. Так начинается стихотворение: «Ты разлюбила мир иконы». Вот. И потом покатилась как вниз. И даже когда о кощунстве заходит речь, у Клюева опять встречается икона, и одним из таких страшных выражений богохульства стал у Клюева Распутин, который пляшет на иконах. Конечно, Клюев тут поддался. Такого факта ни в одном документе не зафиксировано, чтобы Распутин плясал на иконе. Это сплетни запущенные, может быть, искусственно. Но Клюев поддался вот этому. И ради создания такого образа. Ну вот, можно, конечно, послышать какое-то кощунство по отношению к иконе, но для Клюева очень важно, что это кощунство как бы падает на человека, а икона остается нетронутой, остается чистой, и поэтому он пишет: «Не невестной матери лик предстает, нерушимо светил». Я более подробно еще вот скажу об этой нерушимости, что ли, или об этих попытках, напрасных попытках осквернить икону.
Бог поругаем не бывает,
не
как
бывает,
известно,
да,
ведь?
Конечно, да. Вот интересно еще, вы знаете, такое у него выражение, он называл себя словопоклонником. Вот очень интересно, потому что сразу встает вопрос, что такое слово, и если мы говорим, что слово прежде всего второе лицо Пресвятой Троицы, что это Сын Божий Иисус Христос, тогда да, мы все почитаем слово, мы все словопочитатели, словопоклонники, не надо бояться этого слова, а Клюев-то имеет в виду поэта. Так, потому что так легко, и вообще, и прозаика это все равно, потому что человеку, который занимается словесным именно творчеством, так легко согрешить, так легко впасть в пустословие, в суесловие, в самолюбование такое словесное. И Клюев-то как раз имел в виду, что вот он настолько любит слово, художественное слово, что он... Вот слово «поклонник», и даже в одном из стихотворений он написал: «И взирает спас сукоризной из угла на словесный пляс». Вот только чтобы не впасть мастеру-словеснику, только чтобы не впасть вот в этот словесный пляс. И икона у Клюева входит не только в быт. Вот любимый месяц поэта – апрель, это месяц Пасхи, кстати, чаще всего Пасха бывает в апреле. И вот апрель стучится в окна крестьянской избы, а апреля – на груди образок. В другое стихотворение написывают «Крестины апреля», а луч солнца служит ему крестильной иконой. И вот тоже можно обратить внимание, что он всегда, не всегда, а чаще всего Клюев идет не от природы к иконе, а от иконы к природе. Например, «Заря тускнеет венчиком иконным». И вот я думаю, что вот в такой, в поэзии Клюева можно выделить такой пласт, я называю его «иконный». Потом будет еще иконописный пласт и иконичный. Пласт иконный. Что такое? Вот Клюев воспевает иконную Русь, православную страну, в которой икона окружена почитанием. И она занимает центральное место в избе, она занимает центральное место в храме. Она дает чувство реального присутствия Божия. Икону Клюева даже в центр Вселенной иногда встает. Иконная Русь – это также страна иконного ремесла. Ну и страна изографов, иконописцев, конечно. Вот у него есть такой образ прекрасный. Прекрасный образ иконописца, изографа Павла. Это поэма «Погорельщина». Ну а теперь второй пласт в творчестве Клюева. Вот первое такое впечатление у него часто в стихотворениях – это красочные, например, «Огневые рощи иконы». Икона как бы светная вспышка, такой цветовой удар в глаза. Строгановские иконы, самоцветный мужицкий рай. Я думаю, что это вот особенно интересно, потому что икону-то как раз кого не возьмем в XIX веке. И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и Достоевский. Они черными досками называли, как потом сказал Солоухин, или темными. Они для них темные. И когда хотят создать художественный образ, то больше всего что писателя привлекало? Горящая лампада и золотой блеск оклада, а и темный лик. То есть не видели ни лика, ни красок. А когда мы смотрим Клюева, удивительно, у него постоянно цвет, 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 цвет. Откуда это у него? Потому что вот иконы, когда начали писать о цвете, и Волошин написал большую статью, и Трубецкой, когда начали? После выставки 1913 года, когда впервые в истории России показали и расчищенные, реставрированные иконы 14-15 века. А до этого считали расцветом-то 16 век. А теперь мы говорим, что это начало заката. И вот, смотрите, причем он как профессионал. Он употребляет названия красок, например, охра, лазурь, бакан, киноварь, синель, ярь, медянка, празелин, багрец, умбра, сусальный золото и так далее.
Ну, если он сам пробовал писать, как да, вы говорили.
Конечно. Через краски, вот именно, икона связана с природой. Материально уже, не духовно, а материально. Например, цитирую Клюева. «Бакан и умбра, лазорь с синелью, сорочьей лапкой цветут под елью, червлец, зарянку, огонь купинный, по косогорам прядут рябины».
Пойди и... попробуй переведи, да, да, на итальянский, да, или на любой другой.
Да, краски, вот, как бы это для него вот идеал, что ли, естественности. Поэтому иконописцы употребляли естественные краски, которые взяты из природы. Даже клей, например, рыбий клей или, скажем, яйцо, как связующий. Все взято из природы. И иконописец как бы ну, вот ждет момента, когда расцветут цветы, когда созреют какие-то плоды. И именно из них тогда можно взять краску. Например, Егорью селезня пишется конь, Миколе с крещатого клена филонь, Успенье с перышек горлиц в дупле, когда молодьба и покой на селе, распятие с редьки, как гвоздик креста, так редичный сок опаляет уста. Или в другом стихотворении: на гагарьем желтке егелевый бакан, чтобы охрить икону звезда на востоке, то зачатие образ, где звездным гагаром топит желчь и молоко китовья луна. Но звезда на востоке, здесь он имеет в виду поклонение волхов Рождеству Христову. И у него есть красивое выражение, что вся природа — это терем красок невидимых. Вот эти краски мы добываем из минералов, и трав, и плодов, и птиц, и рыб, даже из космоса. Вот Клюев пишет: «Ах, звезды Поморья, 12 век, вас черпал иконой обильнее рек. Полнеба глядится в речное окно, но только в иконе лазурное дно». И здесь вот это... Мне кажется, очень интересный глубокий образ, лазурное дно, то есть сочетание высоты и глубины, противопоставляется черное дно ада и лазурное дно иконы. Если мы с верой поднимаемся к Богу, если мы падаем с верой к Богу, опять же, то черное дно оказывается дном лазуревым. Только надо молиться, надо верить, ну и любить иконы, я бы сказал. Ну, и, конечно, и у него, и вся природа – это одна большая многоцветная икона. Это мы находим, кстати, у святых отцов, что вот мир, сотворенный Господом, – это икона, по которой мы познаем Творца.
Вся премудростью сотворила и Господи.
Да. Ну, и куманики глазастые, наростные олифи, любо ася створить зеленец полуярью. Или, например, другой: киноварной иглой весна узорит снегов палаты.
Потрясающий язык, правда?
Да. И Клюев очень часто употребляет слово «вапы». Это древнерусское название красок.
Гроб повапленный, да?
Да, правда, да, да, да. И преподобный Иосиф Волоцкий в духовном завещании называл иконопись «вещими вапами». Тоже, то есть ударение делал именно на красках икон, не на композиции, например, не на линиях, а именно на красках, вещи и вапы. И чем отличается вапа от краски? Если мы вот внимательно читаем Клюева, то кажется, вапа не только является источником цвета, она цвет источает, и она является как бы источником излучения и самим излучением. И вот у Клюева это единство осязаемого и неосязаемого, которое незаметно действует на человека. И в своих стихах Клюев тоже как бы склонен пользоваться лапами, а не красками. Например, «Эко зарь и голубень, и просень, празелень, березовая ярь». Он бы мог сказать, например, «Осенний лист киноварного цвета», но он говорит «киноварная осень». Или еще выразительнее, более иконописно, «киноварь осени», или «золото рощи», или «рогожа», например, у него не золотистого цвета, а золоченое, там, или «позолота листопада» и так далее. И очень любил Клюев белый цвет. У него можно встретить, собственно, просто белый по названию, но чаще это белый цвет серебра или снега, черемухи или кашки, ландыша, резиды, жасмина, кувшинки, ромашки или бересты. Просто поражает само обилие оттенков белого цвета.
Это был доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин с рассказом об иконичности творчества Николая Алексеевича Клюева, трагической фигуры в русской поэзии XX века. Продолжение разговора о нем мы услышим с вами в беседе Валерия Владимировича Лепахина на следующей неделе, а вот следующий час нашего вещания будет посвящен уже песенному творчеству Николая Клюева. В эфир выйдет авторская программа народной певицы России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души» о творчестве этого замечательного поэта».